Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно о цій порі по понеділкам програма «Неофіт» з отцом Яковом Кротовим. Я Іваницький Сергій, власне, і вітаю отця Якова. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава навіки.
Отец, рад вас слышать. Сегодня, напоминаю нашим слушателям, мы намеревались говорить о великом старце, праведнике, святом Серафиме Саровском, день памяти которого отмечали 1 августа, вот согласно официальным данным. Ну, вот чуть-чуть опаздываем, конечно, надо было бы раньше, но как-то так вдохновение пришло на прошлой неделе, ну, по крайней мере, у меня. Отец Яков, ну, вы знаете истории многих отцов, да, святых. Вот скажите, вот на этом всем фоне, вот биография преподобного Серафима Саровского, она какая-то примечательная или, ну, скажем так, стандартная вот для отцов, вот с таким характером на той территории, на которой жил преподобный Серафим? Вот что скажете?
Прошу прощения за эхо. Неожиданный вопрос. Вы понимаете, преподобный Серафим в своем монастыре воспринимался как нечто необычное и подвергался гонениям и даже травле. И поэтому ваш вопрос, он, как бы сказать, если он даже при жизни уже воспринимался как урод, используя выражение апостола Павла, после смерти пошел обратный процесс. Процесс, я бы сказал, такой нивелировочки, подстраивания его под общий ряд. И я думаю, что сегодня большинство людей плохо себе представляют, каким был настоящий преподобный Серафим, потому что мало этим интересуется. То есть любят некоторое такое обобщение и не любят конкретику. Мне кажется, это вообще трагедия, к сожалению, христианского сознания, современного и не только, которое, ну, я бы сказал так, спасение – это означает получение полноты жизни, полноты истины. Значит, я вижу в другом человеке то, чего не видит грешник. Я спасенный, я зрячий. И некоторая трагедия в том, что многие люди приходят к Богу не за зрячестью, а за стереотипами. Мы продолжаем там заниматься идолопоклонством. И я бы сказал, что вот если говорить о Серафиме Саровском, то тут просто некоторое такое, даже, я бы сказал, трагический поворот событий. Ведь сегодня Саровская обитель – это символ российской атомной бомбы. И, скажем, внук отца Павла Флоренского, великого мыслителя и священника, который погиб в большевистском концлагере, этот внук говорил, что вот, а вот смотрите, наверное, преподобный Серафим покровительствует атомному оружию, если оно создавалось в его монастыре. На мой взгляд, это, в общем-то, богохульство. Вот, а такое есть.
Отец, а позвольте вот просто к истокам, ну, определиться с источниками, которые мы будем употреблять в программе, к которым будем критически относиться. Смотрите, когда вот приходят на Радио Мария священники, многие из них любят много читать о святых отцах, там, католических, например, в Средневековье, и ты им ставишь вопрос, а вот, вот Франциску приписывают такое-то чудо, приписывают там-там то-то-то, Доминику приписывают то-то-то-то, и все так красиво и складно написано. А отцы отвечают, говорят, ни в коем случае не умаляя достоинства этих великих святых, нужно сказать, что средневековая летопись, но она вот чуть-чуть приукрашивала, чуть-чуть легендаризировала некоторое чудо. Вот скажите, когда мы читаем историю Серафима Саровского и те чуда, которые происходили, они действительно имели место быть? Или многое что-то приукрашено, кем-то дописано? Вот как правильно?
Ну, с преподобным Серафимом все довольно неплохо с точки зрения историка, потому что, еще раз скажу, он подвергался гонениям. Поэтому две его прижизненных или биографии, которые написали монахи, знавшие его лично, оба монаха писали, потому что они были с ним в одном монастыре, но потом они из этого монастыря перешли в другой. Один стал даже настоятелем, и поэтому под своим именем издал воспоминания о преподобном Серафиме. Другой издал их анонимно. свидетельства в основном исходят от женщин, от послушниц общины женской, которую, скажем так, курировал преподобный Серафим. И нам здесь очень повезло, потому что все эти свидетельства, начиная еще там с 70-х годов XIX века, собирал военный человек. Вы знаете, военные люди, да еще в таком военном государстве, как Российская империя, это для историка просто глоток свежего воздуха, потому что военные, они, может быть, убивают, но они не врут. И был такой полковник с громкой фамилией Чичагов, который пережил религиозное глубокое обращение, из формально верующего стал глубоко верующим человеком, стал священником по благословению Анны Кронштадтской, потом стал уже епископом и достиг высоких чинов, стал митрополитом, причем имел прямой доступ к императору Николаю II. Вот. И митрополит Серафим Чичагов опубликовал огромный сборник свидетельств. Он их реферировал, но, как это подобает военному человеку, очень близко к тексту. Поэтому то, что не сохранилось, доступно.
Ага, хорошо, отец, вот так вот, чтобы просто вы не разогнались, там некоторые детали очень интересные. Хорошо. А что касательно вот до того момента, когда он познакомился с этими послушниками и женщинами, которые помогали, да, в монастыре, вот эти вот свидетельства, например, когда его мать вошла в церковь, и она имела уже в лоне Серафима Саровского, да, ну, Прохором его назвали при рождении, и он как бы начинал танцевать вот прямо у нее в лоне, да, потом вот это вот свидетельство, как он упал с колокольни Сергиева Казанского собора, как он исцелился от иконы Пресвятой Богородицы, это откуда? Вот очень важно тоже понимать.
Знаете, вот это действительно, мне кажется, малодостоверным, и это характерное средневековое, прошу прощения, набожность, которая, вы понимаете, она как на конвейере. Вот едет живой человек, и она на нем раз резиновый штамп. Вот взыграл в чреве матери. Это ведь взято из Священного Писания. Это взято из житий некоторых подвижников Ветхого Завета. Это взято...
Но согласитесь, отец, по духу вот хочется в такое верить, правда ж? Ну...
Хорошо, дайте я по-другому поставлю вопрос. Почему выделяют преподобного Серафима из других святых его времени? Не потому, что он взыграл в чреве матери, совершенно не поэтому. Не потому, что он был чудесным образом спасен, и даже не потому, что к нему приходила Пресвятая Богородица. Не поэтому такие рассказы складывались об очень многих святых. Преподобный Серафим – исключение в других отношениях. И гонением он подвергался не за это, а за другое. И вот смотрите, насколько мы не очень понимаем контекст важный. Вы сказали, вот женщины, которые помогали в монастыре. Да нет же! Почитание преподобного Серафима поддерживалось в женской общине, которая ни малейшего отношения к монастырю не имела. Я думаю, что многие слушатели слыхали про канавку Пресвятой Богородицы, которую преподобный Серафим благословил отгородить вот эту женскую общину. Но, во-первых, это была не совсем канавка, это здоровенный ров. И это было сделано для того, чтобы... физически монахи не могли туда ходить не потому, что они какие-то распутные, а потому что все время были попытки разогнать эту общину. Эта община не имела статуса монашеской. Только через 30 лет после смерти преподобного Серафима, уже после освобождения крестьян и общей либерализации, ей дали полномочия монашеской общины. А так это было, ну как, говоря латинским языком, конгрегация. Собрались крестьянки. Их там было от 50 в начале примерно до 400 человек. И они были никто в юридическом смысле. И преподобный Серафим для них был и окормитель, и отец родной. И надо понять, зачем женщины сходились в эти общины. Потому что, видите ли, мы не найдем таких общин ни в XIII веке в России, в Украине, ни в XVII, ни в XVIII. А в XIX веке таких общин появляются, внимание, сотни. Сотни женских общин в Украине и в России в равной степени. Почему вдруг женщины идут в монастыри в таком количестве? Это же вопрос очень важный. Вот. И вот для этих женщин преподобный Серафим был очень важен. И не видениями, еще раз скажу, а важен как духовный наставник, как человек, который, как Моисей, вел их из мрака и рабства, в сущности, патриархального, в жизнь с Богом, в жизнь со Христом.
Отец, насколько нам важно, ну, когда мы изучаем там житие святых, докапываться до истории, как именно они получили вот некое объявление от Иисуса Христа там, или от Господа, что вот, «служи мне», да, потому что, ну, когда Библию там листать начинаем, то там очень ясно, красиво и четко написано, как Бог объявился Аврааму, там, Исааку, там, Якову. Всем Бог объявлялся, что-то говорил, после этого они выходили на этот, ну, не знаю, крестный путь, да, вот так вот я это назову. А вот когда, ну, не знаю, что мы знаем об таком объявлении Серафиму Саровскому вот конкретно? Каким образом вот это вот объявление произошло? Потому что то, что я нашел, это что он в 22 года совершил, кстати, паломничество до Киево-Печерской лавры, там встретился или то со старцем, или то, я не знаю, как правильно сказать, старицей, да, это была женщина, до София ее думали, что это старец, и вот как-то после этого началось. Как оно было на самом деле?
На самом деле, во-первых, о Священном Писании. В Откровении Божьем есть форма, а есть содержание. Призвание человека к жизни в Боге, к делу, которое он должен исполнить здесь, на земле, это содержание. Форма призвания, они очень разные. И то, что вы перечислили, это литературный рассказ о призвании. Важно отличать рассказ от факта. Рассказ создается так, чтобы факт проник в душу и сердце человека. Но это не означает, что это репортаж фотографический с места события и из жизни, из описания жизни Моисея. Мы знаем, как он сопротивлялся, сколько было сомнений. В случае с преподобным Серафимом, видимо, призвание к монашеской жизни, к уединенной жизни, оно было до паломничества в Киев, иначе бы он туда не пошел. Да, но мне кажется, что важнее еще друг. Ну, кстати, вот второй великий старец XIX века, в сущности, преемник, не прямой, но духовный, преподобного Серафима, в каком-то смысле затмивший на какое-то время его славу, преподобный Амвросий Оптинский, он просто украинский учитель семинарский. Вот, он с друзьями, они где-то лет в 25 дали обещание постричься в монахи, но друзья сразу постриглись, а будущий великий старец лет 15 еще, извините, гудел с гитарой, ухаживал за барышнями и так далее и тому подобное. И оказалось, что долгий разгон способствовал потом высокому полету. Все очень индивидуально. Еще раз скажу, биография преподобного Серафима, она напоминает биографии других старцев. Но интересно, что, например, с традицией преподобного Паисия Величковского он изредка соприкасался с его учениками, но сам к ним не принадлежал. И я могу указать на фирменный знак традиции Паисия Величковского, которого не было у преподобного Серафима. Учение об Иисусовой молитве. Для преподобного Паисия и для старца Досифея я не разделяю уверенности, что это была переодетая женщина, хотя это не исключено, в этом нет ничего дикого или необычного. Но и преподобный Досифей, сохранилось его наставление преподобному Серафиму молодому, он говорил, значит, для стяжания Духа Святого учись непрерывно повторять вот эту вот молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Это традиции Паисия Величковского, добротолюбия, Никодима Святогорца и так далее. Преподобный Серафим этому никогда не учил. Я бы даже сказал, более того, он сократил молитвенную жизнь в каком-то смысле до так называемого правила преподобного Серафима, которое он предлагал тем, кто у него спрашивал совета, как молиться. И он говорил: «Три раза Отче наш, верую и три раза Богородица Дева». И все. Никакой непрерывной молитвы. И это не катастрофа, это мудро. Ведь речь шла не о монахах. В отличие от Паисия Величковского, преподобный Серафим был обращен к мирянам. Даже я еще раз подчеркну, к мирянкам.
Отец, вы упомянули очень интересное изречение, да, или там Серафима Саровского, или тех, кто его учил. Вот это вот стяжание Духа Святого. Что имел в виду преподобный Серафим? Какой инструментарий сего стяжания?
Ой, со стяжением Духа Святого тут есть некоторые как раз проблемы источника. Вот по учению старца Досифея, оно говорит о стяжании Духа Святого в общих таких православных, и не только православных традициях, библейских традициях. Но интерес к преподобному Серафиму в, например, 70-е годы 20 века, вот когда я был молодым совсем христианином, он как раз растет из вот этого интереса и жажды стяжания Святого Духа. Я в скобках, кстати, замечу, что к лику святых преподобный Серафим был причислен по другой причине. Вы знаете, по какой?
Интересно, любопытно. По какой?
Потому что, вот я уже упоминал митрополита Серафима Чичагова, полковника бывшего гвардии, вот, и он посоветовал жене Николая II съездить в Саров. Она туда поехала, искупалась там в источнике, и после этого родила сына. Угу. Это был 901 год. И вот после этого Николай II своей личной волей приказал канонизировать Серафима Саровского. Синод ворчал. Главным противником оказался Константин Петрович Победоносцев, оберпрокурор Синода. Он на 2 года затянул канонизацию, только в 903-м она состоялась. Но в основе совершенно конкретное чудо для императора, напоминающее времена Византийской империи. Мы теперь видим, что в этом чуде, как и в большинстве, я думаю, чудес, бывающих с нами, с людьми, его величие соседствует с его бесполезностью в каком-то смысле. Ведь мечтали о наследнике, которому будет передана империя и так далее. Вот. А получили мальчика смертельно больного вот с этой тяжелой наследственной болезнью и были мученически убиты и царь с царицей, и сестры его, и сам мальчик. И сколько в жизни таких чудес, которые не отменяют ни смерти, ни мученичества, ни последующих несчастий. Значит, чудеса – это не для того, чтобы обустроиться в этом мире, а это указание на милость и любовь Божию к людям. И когда мы уже к этой любви прикоснулись и прилепились, указатель уже не нужен иногда бывает. И уже мы расстаемся с полученным здоровьем спокойно и без здоровья с Богом хорошо.
Отец, расскажите нам, пожалуйста, вот в 1794 году, имея склонность к уединению, преподобный Серафим Саровский стал жить в лесу, в келье, в 5 километрах от монастыря. Далее можно там, в принципе, догадываться, отчего он, ну, вот так вот решил чуть-чуть или даже резко поменять образ духовный. Мы знаем, почему он это сделал?
Да, сейчас, я думаю, мы знаем. В интернете есть, у меня на сайте точно, но я надеюсь, что и не только на нем, есть прекрасное исследование о преподобном Серафиме, написанное греко-католическим священником, отцом Всеволодом Рожко. Я имел счастье несколько раз его видеть, он приезжал к отцу Александру Меню. Приезжал из Святой Земли, это было середина 70-х годов, сохранилась переписка отца Александра с Рожко. Это был такой высокий-высокий, сухощавый, уже седой совсем человек, который десятки лет служил в греко-католическом приходе на Аляске, а потом вот перевелся в Иерусалим, но все время изучал преподобного Серафима. Вот. И он доказал очень точно, именно как историк, что преподобный Серафим начал старчествовать еще в 32 года, сразу еще до того, как он был рукоположен в священнике. Обычно в монастырях священники рукополагали будущих старцев, это тоже надо понимать, потому что было неудобно. Человек идет к старцу говорить о своих грехах, греховных помыслах, проблемах, а старец не может дать отпущения грехов. Значит, тогда и человек идет потом к священнику. Поэтому старались совместить. Раз ты старец, то будешь священником. Хотя, в принципе, для монаха быть священником ненормально. Это патология в православной традиции. Вот. И тут была та проблема, что в 80-е годы уже была женская община рядом с Саровым, основанная местной помещицей. Там вышел не очень удачный старт. В 1785 году из 50 женщин, не монашек, это все было неофициально, которые были в общине, 40 ушли, потому что руководительница общины, извините, я скажу грубо для ясности, была дура. Даже сама дура. Вот. И она так всем руководила, что вот они просто сделали просто офсайд. Они ушли, такая вот коллективная забастовка. Вот. И преподобный Серафим, и она ушла потом, и он стал как-то им помогать. Вот тогда была сделана эта канавка, чтобы не лезли посторонние, чтобы было физическое свидетельство независимости. И к нему приходили женщины, к нему приходили мужчины, монахи. Это далеко не всем нравилось. Надо понимать, что в монастырской жизни самый главный какой грех? Фан-Сергей.
А какой?
А вы как думаете, знатоки?
Я хочу, чтобы вы озвучили, отец.
Ну, зависть, конечно. Это как космический корабль. Там, где двое или трое в замкнутом пространстве, впечатления извне ограничены, и начинается пристальное, въедливое слежение за соседом по келье. Почему рекомендуют, ну, хотя бы хоть какие-то отдушины делать, прогулки в садике, еще что-то? Потому что это очень трудно выдержать.
Не угадал. Я думал, честно говоря, гордыня. Вот, честно, да.
Ну, поэтому, кстати, у Евагрия Понтийского гордыня не первой стояла в перечне смертных грехов, а первой стояла зависть, потому что из зависти согрешил сатана, он позавидовал Богу. Вот. А гордыня тоже скорее результат. Видите, тут по-разному бывает. Вот. Преподобному Серафиму завидовали. Это, кстати, очень все хорошо описано Достоевским в «Братьях Карамазовых».
И я думал, у сатаны тоже гордыня, мать всех грехов, тоже гордыня взыграла.
Она, может, и мать, а зависть отец.
Ага, понятно. Отец, вот давайте вернемся к Серафиму Саровскому. Тем более, очень интересная, ну, по крайней мере, для меня новая абсолютно тема. Да я о таком виде аскетики, ну, честно говоря, ну, не встречался вот в книгах. А вот Серафим Саровский вот не только встречался, но и повторил этот подвиг, который называется «Подвиг столпничества на каменном валуне». Это такая вот молитва, 1000 дней на одном каком-то валуне молиться. Вот это что такое? Я так понимаю, он не первый.
Ну, во-первых, да, во-первых, все-таки столпничество.
Да, прошу прощения.
Столб – это башня. Угу. Вот. Русский вариант, конечно, совершенно не то, что имеется в виду Даниил Столпник или Симеон Столпник, великие столпники 6-го столетия и последующих. Вот столпничество изобрели в Сирии. Сирийское монашество, в отличие от палестинского и египетского, было, извините меня, ну, совсем мазохистским. То есть люди надевали на себя кожу, поливали ее водой, обертывались в нее.
Кожу с убитого зверя?
Ну, да? Ну считайте, дубленку.
Ага.
Вот. Они ее вымачивали, надевали, а потом по жаре она начинала высыхать и сжиматься. Это была пытка. Это сирийские монахи придумали стоять по пояс в болоте среди комарья, мошкары, чтобы та их ела. Вот. И это сирийские монахи придумали строить такую вот башню, ну, в пару этажей высотою, забираться наверх и с нее не спускаться. И им подавали в корзинке еду. Подвиг преподобного Серафима, он совсем другой. Как мы видим, он рассказывал об этом, свидетелей этому не было. Оснований не верить тоже нет. Было это, видимо, где-то в конце 1800-х годов. И тоже это уединение было связано с недоброжелательностью настоятеля монастыря. В 1801 году умер настоятель и друг преподобного Серафима. И преподобного Серафима избрали настоятелем. Но были завистники, недоброжелатели. Он сделал то же, что делали все умные и правильные святые. Он ушел. Он не стал спорить. Вот он ушел вот туда. И потом об этом рассказывал, почему мы об этом и знаем. И я думаю, что его рассказы об этом Вот какую цель преследовали? Мне кажется, что такие рассказы – это не цель самовозвеличивания или хвастовства. Вот что важно. И не призыв повторять этот подвиг. Мне кажется, что в этих рассказах скорее такой призыв. Ты всегда можешь сделать больше, чем ты думаешь. Всегда. То есть человек, мы же склонны по инерции жить. И мы склонны думать, что вот я достиг, и теперь вот важно крутить педали. Да нет, часто надо бросить велосипед и пересесть на гоночную машину. Это всегда можно. Значит, подвигу человеческому пределов нет. И главный подвиг преподобного, он все-таки начался после этого тысячедневного стояния, когда он вернулся, это было в 1813 году, вернулся в монастырь. Отчасти по требованию. Предлог был глупый, скажу прямо.
Отец, я прошу прощения, но вот просто перед этим эпизодом еще был очень важный эпизод в его жизни. Вот, я думаю, вы понимаете, о чем я. Когда его очень жестко избили, проломили его голову, проломили череп топором. Вот просто, да. Он, после этого случая, насколько я помню, он остался горбатым на всю жизнь. Да, это же было до 13-го года, точно.
Это 1805-й. Да. Он был не горбатый. Кстати, вот хороший пример, что такое...
Легенда,
нет,
да?
Нет, гламуризации. Как происходит процесс превращения святого в такого идола, привычного, удобного. Преподобный Серафим, мы это знаем из его двух прижизненных портретов, они есть, вот, он был не горбатый, он был переломленный. Я видел несколько раз живых таких вот людей, и в том числе одного старика. То есть у него, вот начиная с поясницы, позвоночник шел под углом в 90 градусов. Вот, это редкостное убийство, но оно бывает иногда прирожденное, в данном случае результат травмы. Он вот так вот ходил. И это было довольно уродливо. И на первых иконах он изображен вот таким вот. А потом, это очень интересно, угол начинает, он как бы выпрямляется. И на современных иконах он уже часто, ну, просто вот как вот человек, который всю жизнь за столом работал, просто такой, ну, очень, очень сутулый, зато красивее. А мне ближе вот те неприжизненные, но вот вскоре после жизни написаны уже иконные изображения, где он действительно как такой транспортир, прямоугольная линейка. Потому что, да, уродливо, но вот он был именно таким. И это напоминает, что нет уродства перед Богом. Вот. Кстати, человек был на редкость здоровый. Потому
и
что...
сильный, говорят. Вот, кстати, отец, объясните, почему он никак не сопротивлялся? Говорят, что вот он был действительно таким коренастым, но источники вот подчеркивают буквально, что он никак не сопротивлялся, и когда через много лет этих разбойников нашли, он потребовал даже, чтобы их никак не наказывали за тот случай.
Ну, слушайте, если я вам скажу, что это потому, что он был христианин, это достаточно объяснение?
Ну, от абстракта, да, а вот конкретики не хватает, да.
Конкретики я вам скажу. Христианство и здравый смысл, они совпадают всегда. Это большая древняя концепция Фомы Аквината. Я ей очень доволен. Я бы сравнил, вот иногда золотые искатели искали жилу, центр жилы, пробивая два шурфа наискосок, вот в точке, где они сходились, по мере нарастания золотого песка, соответственно, можно было предполагать, что там основной объем золота. Так вот, здравый смысл. Любой учебник по жизнеобеспечению и выживанию вам скажет, если на вас напали бандиты в товарном количестве, не надо сопротивляться. Какой бы сильной вы ни были, сила солому ломит. И ваше сопротивление раззадоит, и вас могут просто убить, хотя вначале, может быть, и не сопротивлялись. Это вот по светской, по здравомыслящей линии. И с ней пересекается христианская линия. Оказав сопротивление и, может быть, победив нападающих, мы выигрываем тактически, но мы проигрываем стратегически. И потребовав наказания и отмщения здесь, мы не то чтобы лишаемся шанса на отмщение там, но мы причиняем вред своей душе. Вот здесь у меня глубокий, старый и, видимо, навсегда перпендикуляр извините, я скажу, с американской психологией, когда там у человека убили ребенка или жену, и вот он в кино, значит, кто-то должен ответить. Вот. И я удивляюсь, как это так, христианская страна, и не дочитали Библию до слов «мне отмщение и аз воздам». Я уж не говорю про прощение. Нельзя ответить за смерть. Смерть – абсолютная трагедия, и кого-то убив за эту трагедию, мы просто из одной трагедии делаем две, а не аннулируем первую.
Ну, просто, насколько читал книжки духовные, говорят, что если вот бьют тебя или же бьют твоих родных, имеешь право, ну, как бы защищаться вот в этом плане. То есть здесь такого какого-то прискорбного ничего нету. Видимо, вот когда не защищаешься, это уже какой-то другой уровень, ну, святости, духовности. То есть я правильно понимаю? Или
вы процитировали то, что я обычно слушаю в таком варианте, что можно прощать того, кто напал на тебя, можно прощать того, кто напал на твою семью, но врагов народа, врагов государства, врагов Божиих, их прощать нельзя. А, по-моему, все прямо наоборот. Потому что, ну, грубо говоря, если уж я должен переступить через моральную невозможность убийства, то это если нападут на мою любимую. Вот тогда я должен взять и выстрелить или зарезать в состоянии аффекта и негодования, и меня даже суд должен оправдать. Но ведь в реальной жизни мне, и я думаю, что в Украине также, запрещено иметь ружье, пистолет и даже там большой нож. Вот. Это разрешено только служителям государства. То есть получается, что я имею право убить за какое-то абстрактное зло, вот меня пошлют куда-нибудь в Ирак, вот я там, пожалуйста, убивай. А за любимую я не имею права убить. То есть передается это все в какие-то чужие, холодные и обычно, извините меня, очень грязные и недобросовестные руки. Так что я скажу так, за врагов народа и государства, само собой, осторожненько действовать, а то опять нас пошлют с преступным приказом, а мы будем потом отбрехиваться Богу, что, мол, начальство приказало, а я должен выполнять приказы, как немцы отбрехивались в 46-м. Вот. А за своих любимых, за самого себя, я еще раз скажу словами Священного Писания, отвечать на зло добром. Это не по силам человеку, это невозможно. Это все равно, что глядеть на женщину с вожделением, и это просто вот природа мужская такая. Но Богу это возможно. И я должен заметить, что с точки зрения психологии, вот здравого смысла и науки, человек, который убивает, это в сущности нерациональный акт. Это акт похоти, это похоть насилия, похоть человекоубийства. Еще раз скажу, от того, что я отомщу за погибшего любимого человека, мне есть за кого мстить, извините меня. У меня родной отец 18 лет просидел, вот, а духовник зарублен топором. Вот, мне есть за кого помахать оружием. Вот, но нет, в этом нет воли Божией. Воля Божия в том, чтобы я сеял тоже добро и свет, которые сеяли они.
Що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, нагадую вам, що сьогоднішня наша програма Неофіцієм Яковом Кротовим всеціло присвячена великому старцю, преподобному Серафиму Саровському, якого згадували 1 серпня. І сьогодні ми, так би мовити, бігло, але все ж таки зупиняємося на якихось таких важливих датах в його житті. Отець, следующее событие, которых хотелось бы обсудить, но даже больше послушать, чем обсудить. В 1807 году некоторые указывают там другие какие-то годы, это можно дискутировать, но не нужно. Он возвращается в монастырь, принимает на себя иноческий подвиг молчания, а в 1810 году, там, или, может быть, позже, и до 1825 года уходит в затворничество. Вот объясните нам, людей, которые это слово привыкли слышать в контексте Киево-Печерской лавры, когда там буквально замуровывали затворников, давали там только хлеб, воду, и то все с каждым месяцем все меньше и меньше. Вот затворничество Серафима Саровского, оно отличалось? каким-то образом от затворников Киево-Печерской лавры?
Трудно сказать, мы мало знаем об одном и о другом, но, конечно, отличалось. Насчет хронологии я все-таки довольно жестко скажу. Во-первых, вот 1804 год, когда нападают разбойники. Они же ему говорят, что «отдай деньги, к тебе ходят мирские». То есть в 1804 мы знаем, что он продолжал старчествовать. Это не было уединение. Другое дело, что мемуаристы говорят, что он даже там срубил деревья поперек тропинки к избе, чтобы к нему не ходили. Но народ продирался сквозь густой валежник. Вот. И он читал Библию, кстати, редкий штрих биографии русских, да и украинских святых, вслух громко вот в этой своей избе кельице, громко так, что было слышно снаружи. То есть человек внутрь не входил, но слышал это чтение и слышал его размышления над прочитанным. То есть человек как бы один, но тот, кто стоит снаружи, имеет возможность послушать и сделать выводы или не сделать выводы. Значит, в 810 году игумен заставляет Серафима вернуться под предлогом, что тот слишком редко причащается. Кстати, это была большая проблема. В ту эпоху причащались раз в год. И даже преподобный Серафим, призывая к частному причащению, говорил, ну, там 16 раз в год, то есть вот раз в месяц и по большим праздникам. Из 13 года и до уже кончины он все-таки именно старчествует. Значит, что до затворничества? Ну, это как у Моисея. Как сказать, словами из популярного мультфильма, чтобы купить что-нибудь ненужное, надо дать что-то ненужное. Так вот, чтобы приобрести Царство Божие, которое не нужно миру сему, надо избавиться от того, что не нужно нам. И надо в каком-то смысле вот отлепиться от, ну, скажем так, житейских попечений. Это не означает, что человек, христианин не от мира сего, это какой-то разява и ворона, наивный аутист такой религиозный. Это означает, ну, как сказать, христианин похож на капиталиста. Успешные предприниматели, буржуи, олигархи – это люди, которые не прилепляются к деньгам. Это очень важно. Это не корыстные, не скупые люди. Это люди, которые могут все пустить в оборот. Расчетливые люди. Это и в Евангелии подчеркнуто, в притчах о богачах. Я вас уверяю, там и наши русские олигархи, и все прочие такие же. Так вот, отложить духовное попечение означает, жена есть, библиотека есть, профессия есть, но между этим и тобой словно некоторая такая вот нейтральная полоса. Вот как эта вот богородичная канавка между женской общиной, которую опекал преподобный Серафим, и окружающим миром. Вот отлепиться, зазор небольшой, зазор, более делающий тебя не от мира сего, чем железная стена. Для того, чтобы руководить другими людьми, для того, чтобы сметь давать кому-то какие-то советы, между тобой и этим кем-то должна быть великая китайская пасторская стена. Ты должен быть абсолютно безвластен над этим человеком. То есть ни малейшей липкости. Вот я ему что-то скажу, и он будет меня слушать и будет моим духовным чадом. Все. Такой человек не годится в духовные наставники. Вот я у себя в келье читаю Библию, другой со стороны слушает. И вот это затворничество, которое, в принципе, полезно иногда повторять, хотя бы на уровне, что родители без детей сходят в кино. Вот мы все-таки отдельные. Найти время для изоляции. В конце концов, каждая молитва утром и вечером – это тоже наш такой нано-затвор. Мы прилепляемся к Царству Божию и напоминаем, что между нами и миром тоже такая богородичная канавка.
Очень хочу спросить, отец, потому что, ну, это как бы, мне кажется, важно. Пишут, что преподобный Серафим встречался с многими сильными мира сего, да, ну, выделяется император Александр I, да, с этих встреч. Каким образом это сыграла в их биографии или не сыграла? Что мы об этом вообще знаем? Кто, кроме Александра Первого, был встретившего Серафима Саровского? Кого бы вы еще вспомнили?
Послушайте, вот здесь я резко скажу. Во-первых, это воспроизводство средневекового топоса. Ах, к Семёну Столпнику приходил Басилевс. Ну и что? Что тут такого? Это придание священного значения тому, кто священного значения не имеет. Пришел император и пришел в порядке общей очереди. Вот. Любопытный нашелся. Преподобного Серафима не прибудет и не убудет. От того, что Господа Иисуса Христа судил римский прокуратор, он не стал ни больше Сыном Божьим, ни меньше.
Нет, так у меня же вопрос с подвохом был. Как-то это сыграло в их биографии или у кого-то проявилось?
Думаю, что нет. В любом случае, это не избавило преподобного Серафима от гонений со стороны монастырского начальства. Преподобного Серафима защищал митрополит Филарет Дроздов московский. Это было. Хотя формально он не относился к его епархии, Калужской. Но митрополит Филарет тогдашней церковной жизни играл роль неформального патриарха де-факто. И его, конечно, все-таки слушались. Вот. Некоторые покровительства. Но, понимаете, покровительство сильных мира сего, оно ведь такое крупное, что его в домашнем хозяйстве не используешь. Вот. Нельзя написать каждый раз императору или даже митрополиту Филарету жалобу на то, что тебя сегодня повар обнес тарелкой щей. У преподобного Серафима был ученик, 1801 года рождения, который столько из него крови выпил. Жуть! И после его смерти, почему преподобный Серафим предупреждал сестер, что среди вас предатели, пытался эту общину перетащить под другого архиерея, вел всяческие интриги, умудрился сместить калужского, и архиерея сослали на Аляску. Вот. Достаточно одного такого, извините за выражение,
интригана.
Да, интригана, Березовского, вот, прости Господи, пусть простит меня покойный Березовский. Вот. И жизнь сотен людей, община уже насчитывала 1500 человек, превращается в сущий ад. И император не будет в это вмешиваться. В этом и некоторая такая вот прекрасная жизнь.
Ясно. Тут спорное мнение есть. Имеющиеся воспоминания о Серафиме Саровском и сборники его высказываний однозначно описывают старца как сторонника официальной церкви. Но некоторые говорят, что он очень к старообрядцам тянулся. Отец, как было на самом деле? Вот, кем себя идентифицировал преподобный Серафим?
Ой, это как раз простой вопрос, потому что миф о том, что преподобный Серафим был крипто-старобрядцем, тайным старобрядцем, появился буквально на моих глазах, лет за 15 созрел. В Москве даже один митрополит катакомбной церкви, Рафаил, которого я очень уважаю и ценю, взял себе фамилию Мотовилов, возведя себя к тому Мотовилову. Кстати, о беседе все-таки обязательно надо поговорить. Вот, преподобный Серафим, несомненно, не был старобрядцем, ни тайным, ни явным. Но главное в другом, даже если бы он и был старобрядцем, чего не было, это не имело бы ни малейшего значения. Простейший пример, наверное, и до Украины уже дошло, я надеюсь. Вы знаете книгу «Откровенные рассказы странника» своему отцу?
Да, конечно, мы на радио даже ее читаем.
Да, она приобрела большую популярность в Америке. Знаете про это?
Не, ну расскажите, знаете, я уже потом скажу.
Это довольно забавно, потому что она пришла к нам уже в 70-е годы, она пришла как конь шахматный ходит из Америки. Это же удивительно, потому что ее процитировал, «Над пропастью во лжи» один Селлинджер. У него там эта книга фигурирует как одна из любимых своего героя. Ну, хипар, читает все подряд, Вивекананду. И вот на «Откровенные рассказы странника» натолкнулся. Не стал верующим христианином, но почитал. И это пришло с переводом романа и к нам. Так автор книги «Откровенные рассказы странника» своему отцу духовному, он же ведь отец Макарий Козлов, кажется, да? Козлов точно не помню, Макарий. Ее обычно издают без указания автора. Авторство было установлено сравнительно недавно, где-то в 80-е годы. Вот. Он был из старобрядцев. И вот это путешествие, которое написывает в книге, совершал, будучи старобрядцем, к концу путешествия он стал новообрядцем. То есть, ну вот как я. Но при этом он не стал другим человеком, другой духовности, другой тональности. И важно понимать, что водораздел не проходит в этом смысле между старообрядцами и новообрядцами. Ничуть. Ханжи есть и там, и люди духа есть и там, и там. Вот. Так что, ну еще раз скажу, ни малейших оснований в подлинных источниках видеть преподобного Серафима старообрядца не существует. Из того, что еще на него навесили уже в 90-е годы российские суеверы наши, что он предсказывал какие-то особые пророчества о судьбах России, чистые домыслы. Есть такой московский историк Илья Семененко-Басин, который очень тщательно все это проанализировал, как это зародилось. Вот это чистые фантазии. Единственное, они из чего выросли? Утешая своих учениц, вот всю эту общину, преподобный Серафим говорил, что вы не очень нервничайте, потому что придет время, и посреди лета запоют Пасху, я сам приду и благословлю. О чем он это говорил, можно толковать по-разному. О своей канонизации, которая была летом. Вот. Может быть, о переносе мощей. Я хорошо помню, это вот мимо меня машина проезжала. Я шел около Курского вокзала, и вдруг машина с патриархом Алексеем из Еловского собора, и там на крыше как раз открыто вот, держали ящичек. Вот. Может быть. Но я думаю, что это было просто вот утешить несчастных и запуганных женщин. Мне больше нравится, как утешал преподобный Амвросий Оптинский, у которого юмор, извините меня за грубое слово, был чисто хохлацкий. Когда его вот так же, у него тоже была своя подопечная община. Вот, его тоже монашеньки спрашивали: «Батюшка, батюшка, что ж будет?» Вот, на что он хладнокровно отвечал: «А то и будет, что нас не будет». И был, заметьте, совершенно прав.
Отец, вот хочется спросить, ну, не успел что-то такого интересного найти, может, вы знаете. Как бы сейчас сказали, вот межконфессионные взгляды у преподобного Серафима какие были вообще? Общался ли он с кем-то, там, не знаю, с протестантов, с католиками, ну и так далее? Как он к этому относился?
Ну, как вам сказать, документов нету, ведь ни с кем он особенно не общался. Но если бы общался, опять, вот как преподобный Амвросий, у него есть целое сочинение против лютеранства. Тогда не было экуменизма в православной среде, да и в римо-католической тоже, и в греко-католической. Поэтому у него бесполезно искать что-то на эту тему. Знаменитые слова о том, что перегородки, разделяющие церковь, не достают до небес, часто приписывают митрополиту Платону Левшину, это конец XVIII века, но это митрополит, глубоко очень образованный человек. Вот, преподобный Серафим, если бы его спросили, наверняка бы сказал: ну, пусть крестится в православии и спасется. Но я не думаю, что его об этом спрашивали. Я еще раз возвращаюсь тогда, потому что это все-таки важнейший, мне кажется, момент, важнее, чем Богородичная канавка, чем даже его молитвенные правила. Это стяжание Духа Святого. Дело в том, что вот эта беседа с Мотовиловым, она сделала очень неудачный вход в русскую культуру. Ее оригинал, видимо, безвозвратно потерян. Я сам его искал в архиве Оптиной пустыни еще в 80-е годы. Она хранится, этот архив хранится в Ленинской библиотеке в отделе рукописей. Вот. И, видимо, его уничтожил, был такой Сергей Нилус. Печально знаменитая фигура. Публицист, литератор, дважды женатый. Один раз на фрейлине царского двора. И вот хотя он был дважды женат, у него была заноза, хотелось стать священником. Ему это не разрешили, не пошли навстречу. Вот. И он, видимо, на этой почве слегка стронулся. Он издал печально знаменитые протоколы сионских мудрецов. Фальшивка. И в том же году, в 907-м, он дал беседу Мотовилова с преподобным Серафимом. И он ее очень отредактировал. В тексте масса сомнительнейших выражений, оригинала нет. Первые четыре страницы, где описывается история церкви, их потом, ну, их сейчас практически не перепечатывают, потому что там по такой немецкой романтической философии Шеллинга, ну, буквальное совпадение с текстами одного преподавателя, кстати, Киевской духовной академии, ну, русского преподавателя. И все это очень-очень как-то дурно пахнет, и вряд ли преподобный Серафим рассуждал как Шеллинг. Но ключевое место беседы, его все хорошо знают, появление яркого солнечного света, появление теплоты, невыразимого ощущения счастья и полноты, того, что вот здесь Царство Божие, здесь Бог присутствует, как говорил Авраам. И надо понимать, что это и в 40-е годы XIX века, и полтора века спустя одинаково необходимо человеческой душе. На смену средневековой религии, которая на первое место, к сожалению, ставила обряд, следование народной традиции, а не Евангелию, на смену этой религии приходит, благопроповедь Евангелия продолжается, личная встреча человека с Богом. А эта личная встреча не может быть без благодати Духа Святого. И опыт реальной благодати, ее верующие христиане самых разных конфессий, когда мы ее пытаемся изложить, то физиологически он вот такой вот, как описано в беседе с Мотовиловым. Это опыт тепла. Один пятидесятник говорил: похоже, как будто бы тебе на голову накинули байковое одеяло. И это действительно так. Тепла, света, но не обжигающего. Как будто бы тебя несет, но не стремительно, а вот как-то так плавно. Это никогда не очень длинный опыт. Это действительно опыт счастья, но не счастье, как будто бы ты там нажрался или лежишь на пляжу и глядишь на солнце. А счастье, как будто бы вот все человечество пришло к тебе в гости, и тебе каждому, вот ты каждому можешь что-то дать. Вот это потрясло Мотовилова. И, видимо, вот за этим приходили к преподобному Серафиму. В 70-е годы появились ведь свои пятидесятнические такие струи, движения, и среди римокатоликов они существуют по сей день, харизматические римокатолики, и в православной среде. И вот тогда для православных вот эта беседа старца Серафима с Мотовиловым, она стала таким вот авторитетом, потому что так, если тебя спрашивают, а что за стяжание Духа Святого, ты что, протестант, что ли, пятидесятник? Вот где про это в Библии написано? Ну, так в Библии, вот, в общем, как бы не очень написано.
Отец, тут нам вопросы шлют текстовые, да, и их достаточно много. Ну, озвучу. Пани Анна спрашивает: отец, какие чуда известны при жизни Серафима Саровского, учиненные как раз им самим?
Ой, ну там были исцеления одной помещицы, но вообще чудес было не очень много. Вот. А что, это очень важно.
Ну, какие наставления,
какие наставления давал преподобный Серафим, разве не интереснее? Ведь они сохранились, их не очень много, но они довольно интересны, эти наставления преподобного Серафима. Они тоже есть в интернете, и я советовал бы их читать, это весьма поучительное чтение. Mm-hmm. Вот. Так что не пренебрегайте. Вот.
А тут я вопрос... Дальше там еще есть интересные вопросы. Но я вспомнил, когда где-то лет 6 был в Крыму, в Свято-Георгиевском Фиолентовском Балаклавском мужском монастыре, попросил там сделать какую-то экскурсию одного батюшку, и он вспомнил Серафима Саровского. Сказал, что вот есть какая-то такая легенда, что Серафим Саровский уже в конце там дней воскреснет и будет как бы один из пророков. И сказал, что это такая каноническая православная какая-то притча или вот предание какое-то. Отец, что вам об этом известно? Он так рассказывал. Это
да.
Есть вот что-то подобное? Его,
это дикое суеверие, абсолютно не церковное и даже антицерковное. Вот, и значение ему придавать не следует, просто категорически скажу.
Откуда ноги растут из этого суеверия?
Ноги растут из русского невежества 90-х годов, когда в православии пошли с совершенно языческими представлениями о том, что такое спасение. Вот. И уж таких суеверий расцвело за последние 20 лет, что ужасно. Вот. Это ужасно, этого никогда не было. Вот. И причем как раз паразитируют на именах великих святых. Ну, так и в средние века было, когда именами Златоуста написывали совершенно ложные и нехристианские сочинения часто, вот, чтобы был авторитет. Вот. А я так скажу, вот есть действительно беседа преподобного Серафима о Духе Святом. Заметим, что в его наставлениях то те же самые призывы, они выражены, может быть, по-другому, но они выражены. Ну, вот процитирую, чтобы уж, значит, дать слушателям представление. То, что написано, конечно, языком начала XIX века, он такой тяжеловатый, но уже не такой тяжелый, как у святого Паисия Величковского. «Несущу свету вся мрачна, так и без смирения ничего нет в человеке, как только одна тьма. Посему возлюбим смирение и узрим славу Божию, и где же бы истекать смирение, там и слава Божия источается». Вот. То есть увидеть Духа Святого без смирения невозможно. Но цель смирения – не быть смиренным, а приобрести свет Божий в душе для других людей.
Дальше спрашиваем по вопросам, которые к нам пришли. Дмитрий спрашивает. Преподобный Серафим Саровский родился в Курске. Известно ли вам, есть ли там церкви, которые носят его имя?
Ой, ну так мне это неизвестно, но зная нашу, опять-таки, российскую манеру, убежден, что их там много. Вот, как в Польше сейчас же полсотни храмов во имя святого папы Иоанна
вот,
Павла.
Вот Дмитрий сейчас и дописывает, говорит, есть ли в Москве?
О, да, в Москве точно есть. Я знаю как минимум две, но думаю, что их тоже больше. Вот. Нет, это все, но ведь это же все внешнее. Спросите меня лучше, есть ли в русской православной традиции сегодня стяжание Духа Святого. Я буду долго чесать потылицу и ничего не вспомню.
То есть нету?
Ой, вы помните анекдот про крокодилов? Товарищ старшина, крокодилы летают? Да нет, конечно, рядовой Иванов, что, с ума сошел? А вот товарищ полковник сказал, что летают. Ну, летают, но так низенько. Вот, так вот мы так Духа Святого достижаем, ну так маленько-маленько.
А спрашивает вас Владимир, где покоится тело Серафима Саровского?
Ну, в Саровске.
И спрашивают, походят ли они на мощи, как и Печерской лавры? То есть тело не разлагается ли?
Оно, по-моему, не мумифицировано, не является нетленным, если вы это имеете в виду. Да. Но я уж дам слегка по носу. Катехизическая привычка, катехизатора. Потому что полезно помнить, что нету православной такой вот традиции, что мощи должны быть именно нетленные. Более того, в древнейших православных странах, в Греции, в Сирии, в Египте, считается, что мощи святого как раз должны совершенно очиститься от остатков плоти. Они должны быть беленькие-беленькие. Если мощи не тлеют, мумифицируются, то это скорее признак греха. Значит, вот что-то мешает человеку. А у нас, начиная еще вот с XII века, возобладала совершенно другая концепция. Вот. Но важно понимать, что не это определяет критерий святости.
София Любимова спрашивает. Отец, я слышала, что были некие проблемы с канонизацией Серафима Саровского. Отвечает ли это действительности?
Ну, вот то, о чем я говорил. Победоносцев был против. Это не проблема с канонизацией преподобного Серафима. В течение XIX века и, в общем, и XVIII тоже вообще в русской церкви не канонизировали святых. Ни одного. Единственными исключениями стали, кстати, украинцы, Митрофан Воронежский и святой Дмитрий Ростовский, Дмитрий Савич Туптало. Вот. Значит, и Победоносцев считал, что канонизация святых – это вообще тоже средневековая дикость, суеверие, ни к чему не нужно. Вот, и прямо грудью встал. Но Николай II все-таки проявил в данном случае власть.
Ясно. Ну что же, отец, время нашей программы подошло к концу. Очень интересно получилось. Ну и мы все в ожидании, какая грядет следующая тема.
Ах, а у вас есть какие-то пожелания? Может, о преображении тогда уж?
О преображении? А, это как раз просто у нас уже было. Я так подозреваю, что у вас будет как раз на следующей неделе.
А у вас уже прошло?
Да, у нас уже прошло. Было.
Ну, давайте поговорим в целом о традиции духовного руководства в церкви.
Можно и про преображение, то есть абсолютно хорошая тема.
одно с другим связано. Давайте, преображение в жизни христианина.
Ну что ж, это була програма «Неофіт» з отцем Яковим Кротовим. Говорили сьогодні про преподобного Серафіма Саровського. Вів ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче, до нових зустрічей в ефірі.
Дякую вам. До зустрічі з Богом.